Всем привет! Это второй сезон подкаста «Здесь вам не Москва».
Здесь мы рассказываем о предпринимателях, которые развивают свое дело в регионах России. Вопреки всему, помогают родным местам становиться лучше.
С вами ведущая Ольга Каминская, журналист и контент-менеджер Forbes. Я родом из Волжского. Это маленький город неподалеку от Волгограда.
А также с вами я, Ксения Демиткина, заместитель главного редактора Forbes. Я родом из столицы Узбекистана, Ташкента. Мы общаемся с теми, кто делает бизнес или строит свою карьеру в регионах. Представляем нашего гостя, соосновательницу семейного ресторанно-гостиничного холдинга V-Family Group из Тамбова, Марину Старчикову. Марина, привет.
Привет.
Профайл. Марина Старчикова – предпринимательница из Тамбова. Бизнес она начала в 2004 году вместе с братом, с маленького кафе в центре города и, как рассказывает, вдохновлялась примером кофеен Москвы. В Тамбове такой формат тогда популярностью не пользовался. Постепенно бизнес рос. В 2015 году Старчикова открыла первый отель, а в 2018 году – сыроварню.
Деньги.
В 2004 году бизнес «Кофейня» начинался с минимальных вложений. Марина Старчикова сама пекла торты и варила кофе, а воду возили из местного родника. Дизайнером интерьера стала жена брата Старчиковой. Сейчас ресторанами управляют Марина и ее брат. Другими активами семья владеет вместе напополам с партнерами. Сегодня в активе семьи 5 отелей, 8 ресторанов и в количестве одной единицы еще кондитерская, спа, банный комплекс и экотропа. География проектов Тамбов, Муром и Мичуринск. Выручка холдинга в 2022 году составила по меньшей мере 400 миллионов рублей.
Марина, расскажи, с чего все начиналось? Как решили открыть кофейню в Тамбове в далеком 2004 году? И как все закрутилось? Сколько у вас сейчас объектов и какие они?
Вообще, я, наверное, к ресторанам, к отелям отношения никакого не имела. И хочу эту историю рассказать для того, чтобы, наверное, в первую очередь никакие ребятки не боялись что-то бросать, что-то начинать, потому что именно мой опыт, он про то, что человек, который никакого отношения не имел к сфере гостеприимства, начал заниматься ресторанным, отельным направлением. Я по образованию юрист, закончила Саратовскую государственную академию права, вернулась в свой город, подумала, что у меня очень много знаний и особенно амбиций. Я думала, нет, работать я не пойду ни на кого, открою свою фирму. И так в 2001 году появилась юридическая фирма «Старко». Вот, и я оказывала юридические услуги, и на самом деле работа была в кайф, мне было интересно. Но в последующем я поняла, что мне более, наверное, интересно не специалистом работать, а более, наверное, в управлении. И решила пойти учиться, получить управленческие скиллы и закончила MBA в Академии народного хозяйства. И когда мы учились, а учились мы на тот момент вместе с братом, то мы постоянно встречались в Москве на Тверской в Coffee Bean. И там была невероятная атмосфера, какая-то атмосфера свободы, творчества, вкусной еды, вот этот вот аромат кофе. И мы подумали, а как мы сейчас приедем в свой родной город и где мы будем встречаться? Потому что на тот момент, в 2000-х годах, ничего такого цивилизованного не было. Были больше там про алкоголь, какие-то такие тусовки. Ну, с девчонками вот встречаться негде, или там влюбленным парам. Такой какой-то демократичный. Но сейчас везде такие проекты кофеин есть. Вот. И подумали, нет, в Тамбов невозможно будет вернуться. Давай-ка попробуем открыть такой проект у нас в городе, причем не бросая свой основной вид деятельности. Причем там, когда я была маленькая, я регулярно пекла тортики. Это на самом деле, наверное, основное хобби у меня было в детстве. Я каждый день пекла торты, и брат даже говорил, ты не можешь какую-нибудь еду сделать, что ты эти тортики. Поэтому решили попробовать и реализовать такой проект. На самом деле сложно было в плане финансов, но здесь действительно нам помогли родители, продали квартиру и все деньги. Мы как бы, ну, они рискнули по полной, вот, и деньги вложили в нас, причем понимая, что мы никакого опыта не имеем. И сделали, кстати, бизнес-план, когда делали проект. И по бизнес-плану у нас получилось, что мы ни рубля не заработаем, вот все деньги потратим. Но посмотрели друг на друга и поняли, что хорошо, деньги не заработаем, но создадим вот это вот место. Место, где, ну, вообще городское пространство, где будет всегда уютно, комфортно, будут всем рады, будет очень вкусно. Вот, потому что вот это вот отсутствие денег, оно, наверное, легло в основу вообще всей нашей философии потом компании. У нас не цель никогда не было вообще заработать деньги. Мы всегда занимались любимым делом, творчеством, хотели показать миру что-то классное, красивое, и результатом всегда этого были деньги. Вот, поэтому рискнули, открыли, и очень повезло, действительно, у Александра жена, она член Международной ассоциации дизайнеров.
Александр — это ваш брат?
Александр — мой брат, да. Поэтому интерьер, конечно, получился в 2004 году, когда вообще не было интерьеров. Просто вау! Я продала машину, купили кофемашину, потому что это главное, это сердце любой кофейни. Сама отучилась у итальянца Луиджи Лупи кофе варить. Пекли сами тортики, ездили за водой на родник, развозили персонал, короче, делали все сами. В результате настолько это искренне классно было, что туда выстроилась очередь, туда сложно было попасть.
А как называлась кофейня?
Кофейня на Советской, 94, она долгожитель, она проработала, наверное, лет 15-16, но в ковидные времена решение приняли ее закрыть. На самом деле все имеет начало, все имеет конец, это абсолютно нормально, нужно вовремя признавать это и закрывать. Вот. И потом гости стали подходить и сами говорят, а не могли бы вы еще какой-нибудь проект открыть? Настолько вкусно, классно. Вот. И все наши остальные проекты, они не по классической схеме развивались. То есть мы не открывали там вторую, третью, четвертую, пятую кофейню, а мы открывали то, что мы сами хотели. Это были пивные рестораны, это были итальянские рестораны, это были ночные клубы, это были караоке. То есть, понимаете, для нас бизнес — это сама жизнь. Мы живем эту жизнь. Мы не живем жизнь ради бизнеса и там не ставим себе цель там, умереть, создать 10, 20, 30, да, масштабироваться. Нет. А мы делаем то, что от сердца. Вот мы хотим, мы это и делаем. И то же самое мы пришли в отельное направление, потому что мы поняли, что в мире настолько классных, красивых проектов много, а у нас в городе нет отеля, в который могут приехать гости, даже твои друзья, знакомые, и в котором они смогли бы разместиться. Так вообще родилась идея вообще отельного направления.
Расскажи, что по финансам-то было на старте? Сколько инвестиций понадобилось, чтобы открыть кофейню?
2004 год, конечно, сложно. Короче, была трехкомнатная квартира в городе Тамбове. Вот она ушла вся. Вот. Но деньги мы вернули ровно через год. То есть этот проект мы в течение года окупили. Но сейчас даже не смогу сказать, просто не помню даже порядок цифр.
А родители специально продали квартиру, чтобы...
Специально продали квартиру.
Они знали, чтобы, что бизнес-план...
Чтобы инвестировали. Ага. Я не знаю, что они думали. Но, наверное, да вообще родители, наверное, должны верить своим детям. Если не родители, то вообще-то кто в этой жизни? Инвесторы — это же вторично. А родители, наверное, это мощная даже энергетическая поддержка. Это тебе столько... Даже не в финансовом плане. Это тебе просто моральных сил дает столько, и ты не можешь подвести. Ты не, да даже, честно говоря, когда ты нормальный предприниматель, когда он одержим идеей, он не думает о плохом. Вот поверьте мне, никогда. Никакую подстилку он себе, никакой он себе парашют не готовит. В бизнесе может быть, в предпринимательстве нет. Ты видишь идею, ты, понимаете, ты себе нарисовал вот эту картинку идеальную. За тобой идут, и ты ведешь. И ты летишь, я бы даже сказала. И это счастье, конечно, вот это вот быть вообще предпринимателем, это счастье.
А вы сразу полетели? Что сыграло вот
Мы сразу полетели. Были ли неудачные проекты в нашей практике? Мы 33 проекта реализовали. Были один, может быть, полтора. Вот.
А возвращаясь к вот той первой кофейне, ты говоришь, она окупилась через год уже.
Да, в течение года.
То есть деньги уже вернули. Вложенные родителям,
да,
в течение года. А все остальные проекты уже открывали на выручку вот с этой кофейни или как?
Сейчас расскажу. На самом деле, да. То есть это корень, в принципе. А все наши проекты — это реинвестиция. Ну, предприниматель, он должен быть голодный, причем голодный по жизни. Вот как только предприниматель становится сытым, практически все. Предпринимательство на этом заканчивается. Оно может идти в направлении бизнеса, там еще что-то. Но основная задача предпринимательства — это голод. Поэтому мы не избалованы, потому что все, что мы зарабатывали, мы инвестировали в следующий, в следующий, в следующий. То есть один открывает второй, два открывают третий, третий открывает четвертый. Наша история — это про эволюционный подход. То есть мы никогда не мечтали с оборота, там, ну, условно говоря, 100 рублей, сразу иметь оборот в 1 000 000 рублей. Потому что я считаю, что навык нужно тренировать не только зарабатывать деньги. Основной навык нужно все-таки тренировать — это тратить деньги. И тратить деньги с умом, разумно, ребят, это большое испытание. Поэтому, я думаю, развиваться нужно последовательно. Угу. Разные подходы есть. Это, конечно, не убеждая никого ни в чем. Это именно нашей компании.
Сначала вы, получается, открывали объекты в Тамбове. А как появилась идея выйти за пределы региона и открыть свои объекты в других городах?
Как про региональный вообще бизнес в целом? Да, почему в регионах, почему очень часто задают вопрос, там не в Москве, может быть, еще там где-то. Знаете, я на нашу Землю смотрю с позиции, как будто ты в космосе, и видишь вот шарик, планета Земля. И, в принципе, у планеты Земля нет границ нигде никаких. Есть леса, поля, города, вообще вот это все. И для меня, в общем-то, это как бы общее общественное пространство. И я считаю, что человек, неважно где, он может пригодиться, сделать смыслами, наполнить территорию, в принципе, везде. И для того, чтобы, я считаю, проект получился классным, но опять не с математической точки зрения, не бизнесовой, а предпринимательской, должна быть химия с территории. Для того, чтобы эту территорию наполнить смыслами. Потому что я не считаю, что нужно делать проекты ради проекта. Самое главное, вот, например, наш подход отличает вообще от других, скажем так. Мы относимся к отелям не с позиции, что это квадратные метры, это здание. А это пространство, которое является главным триггером вообще территории, и оно служит вообще поводом приехать в этот регион, познакомиться с ним. И если так относиться к любой территории, к любому зданию, какие у нас с вами будут города? Поэтому вот наша задача и миссия вообще вот это менять. Поэтому не мы, наверное, выбираем территорию, а территория как-то выбирает нас, к нам приходят и нам предлагают. И мы приезжаем, смотрим, и вот действительно у тебя, как с человеком, тебе с кем-то комфортно, да, с кем-то некомфортно. То же самое, это когда приезжаешь на место, тебе что-то откликается или нет. И поэтому все проекты, они выбрали нас, и мы стараемся их делать. Так, точно такая же история получилась с Муромом, с Мичуринском, с Тамбовым. И наша, наверное, основная миссия не просто менять территории, а еще очень много вкладываться в горожан. Потому что вот туризм, я считаю, абсолютно полностью завязан на горожанах. Если сами люди любят свою территорию, ее уважают, в нее инвестируют, гордятся вообще тем, где они живут, поверьте, туристы поедут, потому что это проверено именно на нашем опыте. И огромное вообще спасибо, что эти территории выбрали нас. То есть они не избалованы никогда не были туристами. Они не избалованы были никакими сетевыми проектами. Поэтому мы были действительно в сложной ситуации. Нам нужно было что-то придумывать, да, как-то исхищаться, чтобы сюда поехали туристы. И мы же это получили. Мы получили туристов. К нам специально едут не в города, да, едут в наши проекты. И мы полностью организуем для гостей поездку, начиная там с трансферов, подбираем гидов. Причем сами сейчас учим гидов, чтобы они показывали город с позиции того, что они сами любят. Бронируем самые вкусные там места, знакомим с интересными людьми. То есть берем как бы полностью заботу о гостях на себя. Да.
Я немножко перебью. А ты вот говоришь, города и территории выбрали нас. Ну, это красиво, классно, и миссия тут понятна. Но как это по факту происходило? То есть были партнеры, да, которые заметили вас в Тамбове и пришли, сказали, а давайте-ка мы откроем в своем городе то же самое. Или как оно происходило вот по факту?
По факту первый проект — Тамбов. Тамбов за 15 километров прямо от города есть лесная часть. Вот. И была идея, а там открыть ресторан загородный. Ну, классная же тема. Вот в тот момент мы попадаем в Латвию, в Амбарс-Пабутик-отель на берегу моря и понимаем, в Сосновом лесу такой отель, он спа, он с бассейном, он с локальной едой. Круто было бы сделать такой же проект прямо в нашей территории. Знаете, как знак прям. Вот. Причем интересно, я училась в Сколково и защищала как раз проект про этот вот проект парк-отель Плес. Вот. И мне там на защите диплома сказали, что я сумасшедшая, что никто никогда в жизни не поедет в парк-отель Плес в Тамбов, потому что все летают на выходные в Италию еще куда-то. Но, ребят, я даже ни разу не думала, что он не получится. В результате это стало невероятно красивое, уютное, гостеприимное место. Но не хуже, чем в Юрмале точно. Это стало смыслом вообще пребывания, поездки в город. И к нам приезжали там и представители Австрии, Франции. И они отметили и говорят, слушайте, были много где в России, но действительно не ожидали, что в Тамбове может быть такой проект. И тут еще какая-то просветительская деятельность, то есть по нам, по русским судят именно по нашим делам. И когда видят такие дела, что думает мир о нас? Вот. Это на самом деле огромная ценность для меня, вот признание там каких-то мирового мнения, да, о нашем труде, потому что мы там сделали русскую печку и сыроварню, и действительно интерьеры, в которых чувствуется культурный код России. Вот. Это экотропы, экологичность, это лектории, где мы постоянно приглашаем деятелей искусства, художников, поэтов и просвещаем не только это для туристов, но в первую очередь наших горожан. А экотропа, ну это вообще она фишка сейчас стала модна, но мы ее сделали год назад, и действительно это просто в лесу поставили указатели, скамейки, качели, попросили школьников, нам сделали скворечники, у нас получился музей под открытым небом скворечников, у нас 70 скворечников на тропе, они все разные, они уникальны. Вот сейчас открываем большую трассу, десятку там, к Световскому озеру. Это действительно очень просто, а получилось уникально. И там сейчас все какие-то беговые сообщества, на великах катаются. Просто люди гуляют, кормят птичек. Скандинавская ходьба. Действительно праздник какой-то для всех.
То есть это ты рассказываешь про первый отель, это который в Тамбове, развитие территории. Да. И то есть после этого...
А после этого Мичуринск как раз был. И вот как территория выбрала нас. Представитель власти подошел и говорит, я хочу из Мичуринска сделать, ну, типа, аналог, может быть, Суздаля. Потому что город очень красивый. Это купеческий старинный город, где очень много памятников архитектуры, много музеев, и действительно, да. И мы посмотрели на этот город его глазами. И мы действительно увидели, что это не город, это жемчужина, которую нужно развивать. Поэтому мы отреставрировали там один памятник архитектуры. Как раз в год открытия ему было 200 лет. Это уникальный проект «Гостиный двор», потому что мы его действительно сохранили и дали этому зданию вторую жизнь. И следующий проект — это отель «Герасимов». Ну, мне кажется, он между двумя тоже памятниками архитектуры, он вообще стал таким тоже центром притяжения. Вот. И в Муром также попали, нас пригласили. Мы пригласили, посмотрели. Невероятно тоже интересный культурный город, ну, более, так скажем, православленный. Почему бы и нет? Здорово. Вот. И открыли там проекты, причем там сделали очень интересно. Еще парк благоустроили для горожан с качелями, с ландшафтным дизайном.
На самом деле, очень благие такие намерения. Это круто, что восстанавливаете территории. Мы как раз, у нас вот на Forbes есть проект «Местный», мы пишем про таких предпринимателей, которые не только бизнес на территории развивают, но и саму территорию развивают, потому что они там живут. Но это же все очень дорого. Насколько я знаю, вы порядка 800 миллионов, да, вложили за 5 лет в реставрацию, в развитие территории. Расскажите вообще, откуда эти деньги? Может быть, есть какая-то господдержка, партнеры, в общем, сумма колоссальная, и я прекрасно понимаю, что там реставрировать что-то — это прям дорого. Вот расскажите про эту часть финансово.
Про эту часть. Ну, у нас несколько партнеров в компании есть. Вот. То, что касается кредитов, нет, мы не кредитуемся. То, что касается там государственного партнерства, нет, у нас его нет. Поэтому я и говорю, что эволюционно, знаете, тут без надрыва. Нет такого, что вот мы ставим цель за год, например, там, сделать проект там за два. Нет, эволюционно. То есть у тебя вот, ну, есть возможность, ты делаешь. Главное не останавливаться. И в ковид действительно было сложно, потому что вообще не знали, что делать, будет ли завтра жизнь или нет. Вот, но приняли очень, я считаю, грамотное решение. Мы не остановились, и как раз за время ковида мы открыли два проекта. Вот, поэтому, ну, потихонечку, полигонечку. Стратегия, да, стратегия есть. Стратегия 100 отелей. Но это как курс, да, куда ты идешь. Потому что предложения разные, но чтобы не сбиться с курса, нужно понимать. 100 отелей, да, то есть вот это туда идем.
А мы вот обнаружили в открытый базис-парк, что совладельцем, да, части отелей является Александр Поляков. Это тамбовский депутат и совладелец Мичуринской мукомольной компании. Пока мы готовили выпуск в мичуринской мукомольной компании, которая сейчас называется «Агрополис Сабурова», нам заявили, что Александр Поляков не является совладельцем отеля V-Family Group. В списке владельцев нескольких отельных юрлиц группы, согласно Spark, значится Алина Александровна Сахарова, в прошлом Полякова. Она же выступает доверительным управляющим долей Александра Полякова в мукомольном бизнесе. Кто такая Алина Сахарова? В «Агрополисе Сабурова» комментировать отказались. Расскажите, он ваш партнер, как вы вообще с ним запартнерились, да, и стали открывать отели? Как это вообще все сложилось?
У нас действительно история такая давняя. Это началось, наверное, с года с 5-го или 6-го. Вот, это было... Короче говоря, он попал к нам как гость в кофейню и был очарован проектом, потому что было невероятно, он говорит, вкусно, красиво. Говорит, я захотел, чтобы в Мичуринске появился такой же проект. Вот он вышел на нас, мы встретились, он говорит, вот у меня помещение, я хочу здесь кафе такое же, как у вас. Мы говорим, ну хорошо, давайте. И совместно сделали, по-моему, в 6-м году или в 5-м, не помню, открыли кафе в центре Мичуринска. Но на тот момент... было сложно, наверное, управлять проектом за пределами. Мы еще были, наверное, не готовы за пределами нашего региона. Вот, поэтому мы решили, что мы выйдем из проекта и продолжим развивать отдельно свою историю. Мы вышли и стали в Тамбове открывать проекты. А потом, наверное, в году, в каком, скажу, в 12-м, потом в 13-м, опять случайно встретились. Вот, стали общаться, а расстались очень классно. То есть хорошие дружеские отношения. Он говорит, а чем вы сейчас занимаетесь? Я говорю, ну вот мы занимаемся отельным направлением. Вот у нас парк-отель «Плест», собираемся открывать театральную. Он говорит, а мне бы тоже было интересно. Вот, а мы подумали, нам на самом деле, когда тебя усиливает сильный, ну, у вас синергия становится там 1+1 сразу не там 3-5. И так далее и тому подобное. Мы думаем, ну, быстрее просто будем открываться и быстрее будем развиваться. Вот, и так началось, скажем так, второе наше партнерство. Вот, и сейчас все проекты у нас совместные.
Угу. А он как-то помогает, не знаю, финансово, вот с этими, ну, конечно, реставрационными это... проектами?
Не-не-не, или... он же проекты совместные.
Угу. То есть он реинвестирует?
Конечно, конечно. Проекты. Да, совершенно верно.
Может быть, ну вот, просто чтобы заниматься реставрацией, вы сами знаете, нужно много разрешительной документации получать, наверное, быть в хороших отношениях с администрациями городов. Помогает ли вот это партнерство с ним взаимодействовать как-то с городскими администрациями?
Вы знаете, а там на самом деле сложностей нет никаких. Ну, ты просто пишешь, как проект делаешь, его, как и любые другие, защищаешь, получаешь разрешение на стройку. Поэтому здесь каких-то таких... Ну, я не вижу, честно говоря, сложностей. Это у нас был... У нас из 5 проектов один памятник архитектуры. А вот тот, который мы сейчас восстанавливаем, он не памятник архитектуры, его в список не внесли. Ну, там нет какой-то культурной ценности, скажем так, составляющей. Нет, а вот в плане какого-то решения этих вопросов нет, все просто ровно. Есть юристы, которые все пишут, разрешение получают, все вводим в эксплуатацию, работаем.
Понятно. То есть он такой финансовый партнер, и все отели, которые сейчас есть, они развиваются
совместно.
Совместно.
Да, все верно.
Расскажите еще более такая прикладная часть про... У вас очень много идей, много новых объектов появляется, в том числе вот есть партнеры. Расскажите про часть про управление. То есть у вас как минимум 15 активов. Как вам удается всем управлять? Может быть, у вас как-то разделены зоны ответственности с братом, с партнером?
Смотрите, у нас получается за development, за проектную деятельность отвечает Александр как раз, мой брат. Вот, а за операционную деятельность отвечаю я, а за стратегическую отвечаем все вместе. Как-то так.
Супер. Еще в одном из ваших публичных выступлений вы говорили, что у вас в отеле «Плес» в Тамбове работает член олимпийской сборной, который учит гостей плавать. Здесь сразу напрашивается вопрос о подборе персонала. Как вы ищете ценные кадры?
Тоже у меня недавно спросили. Сейчас большая проблема вообще с кадрами, особенно, кстати, в регионах, и особенно в регионах, которые рядом с Москвой, потому что сразу уезжают в Москву там или в Питер, да? И вопрос вообще с кадрами, говорят, а вообще, а как еще сложнее ценное находить? Смотрите, ну, я считаю, что в первую очередь мы сами зеркалим, и мы зеркало того, зеркало нашей семьи, мы зеркало наших кадров. Поэтому самое главное должна быть в компании корпоративная культура. с ценностями определенными, с определенной философией. Соответственно, по этому принципу и будут подбираться все ребятки. Самое главное, наверное, это в первую очередь подобрать костяк команды. Он у нас формировался с 2004 года. И практически 100% на всех топовых позициях работают ребята, которые с нами с открытия. То есть мы на руководящую... Зачем брать на руководящую позицию извне? Намного проще своего, потому что свой, он прошел с тобой, не знаю, всю жизнь. Вы вместе косячили, вы вместе, у вас были победы, вы вообще вместе живете эту жизнь. Поэтому, естественно, как бы приходит, когда какая-то позиция освобождается, мы в первую очередь продвигаем своих, инвестируем в обучение, поэтому и получается команда. А потом уже команда подбирает по своим ценностям следующего кандидата, поэтому становится такая целостная система. Тут каких-то сюрпризов нет.
Угу.
Вот. Но моя, я считаю, вот вообще в целом философия. Я очень хотела бы, чтобы классные ребята оставались в регионах, потому что везде себя можно найти. Наша задача — сделать так, чтобы наш регион был комфортный именно для проживания молодой, умной молодежи. Потому что я знакома со многими, столько идей, они столько доброго, полезного делают для региона. Поэтому я считаю, это прям такая стратегическая задача региона, как сделать так, чтобы человек сам захотел остаться, чтобы он замечтал остаться. А еще лучше вообще мега-задача сделать так, чтобы из Москвы поехали в регионы. Потому что в регионе очень комфортная жизнь, очень экологично, очень спокойно. Просто, я думаю, нужно там образование, понятно, медицина, ну и, конечно, просветительская деятельность. Потому что любому молодому организму нужно учиться, нужно развиваться, нужно вдохновляться.
Мне на самом деле еще очень интересно насчет клиентов. Ну вот расскажите, на кого вы ориентируетесь? На москвичей, которые приезжают, или на местных? И как вот в этих аудиториях стараетесь продвигать объекты свои?
Смотрите, тоже, наверное, основной наш принцип, спасибо тому, что мы вообще не из отельной инфраструктуры, вообще не из отрасли в целом, мы на отель посмотрели чуть по-другому. С какой стати отель, да, вот эта территория должна быть 100% для гостей? А может быть, это территория, которая должна быть для горожанина в первую очередь, а уже потом для гостя. Поэтому мы перевернули модель и сделали так, что у нас, во-первых, основная точка притяжения в этом объекте — это ресторан. А по классике ресторан в отеле не работает, потому что это, как правило, закрытая территория. Вообще даже забор. Что такое отель? Это забор, шлагбаум. Это ресторан только для людей, которые проживают в отеле, и вообще непонятно, что такое происходит. У нас нет ни одного забора нигде, даже в лесу, в парк-отеле Плес. Эта территория вся благоустроена, и она для горожан. Причем у нас сначала тоже спрашивали, что-нибудь испортят, что-нибудь сломают, что-нибудь украдут. Ребята, ни разу. Людям надо доверять, и это, наоборот, воспитывает эстетический вкус. Наша территория открыта. И, наверное, 70% от оборота в наших ресторанах составляют горожане. Это любимое место отдыха горожан. А дальше у нас городские гостиные. То есть у нас нет лобби такого, где там коктейли, что-то чопорно. Нет, городские гостиные, они тоже для горожан, куда могут спокойно просто идешь, зашел, там поработал, кофе выпил. Да, может быть, просто даже ничего не взял, просто посидел, может быть, телевизор посмотрел там или еще что-то. И когда такая жизнь в этом пространстве, даже гостиницы не хочется называть, то, знаете, то гостей тянет туда. Потому что им интересно. Всегда интересно горожанину и гостю. Горожанин в гостях видит какую-то моду, да, как-то интересно люди одеваются, о чем-то общаются. А гостям всегда интересно, а кто же здесь живет на этой территории. Поэтому мы их объединяем. И получается такой классный коллаб.
А в отелях основная часть выручки тоже приходится?
Не-не-не, в отеле, конечно, в первую очередь, это, конечно же, гости города, но получается в классическом там, понимании, это такой B2B-шный бизнес, где командировочный, да, и B2C-шный, где гости, которые приезжают именно посмотреть город. А наша задача была сделать так, чтобы 5 дней в неделю он работал как отель для B2B, для командировочных, а 2 дня в неделю там были гости. Вот с этой задачей справляемся, она у нас самая главная. Но с каждым годом именно гостей в город приезжает больше и больше именно с целью познакомиться с нашим городом.
Считаете ли вы, что за счет отелей и ресторанов, ну вообще всех объектов, которые вы развиваете в городах, эти города стали более туристически привлекательны?
Я думаю, да. Больше туристов приезжает. То есть это тут, если не про, не, ну как бы, ну по-честному, я думаю, да. То есть однозначно с появлением, с нашим приходом, с появлением города, конечно, они обретают смысл, потому что, ну действительно сложно ехать в город, где нет хорошего отеля и вкусной еды. Потому что, ну, для меня, наверное, путешествие — это вообще еда. Поэтому я считаю, у нас вообще фишка в наших во всех проектах — это завтраки. Потому что именно вот через желудок воздействовать и заставлять гостя, чтобы он западал и хотел снова вернуться вновь и вновь.
Путь к это сердцу прям... гостя.
Да, да. Потом, конечно, должна быть классная кровать, косметика, душ, безусловно. Ну и самое главное — это люди гостеприимные. Очень много, конечно, 99% — это сервис. Он настолько должен быть искренний. Я же с ребятами говорю, понимаете, у вас изнутри вот прям из кишок должно идти, как вы гостеприимны. Если вам бесят люди или там не хочется с ними общаться, вы не из этой сферы. Не надо себя мучить. Это прям профессия точно про любовь человека к человеку. Поэтому, ну, только человек может сделать чудо, больше ничего. Стены-то везде похожи. Ну, какая разница, там, кровати даже. Ну, косметика, ладно. Все везде похоже. Но мы-то с вами ездим куда, ребят? И кого мы любим? Почему мы любим ездить к маме в гости? И неважно, где она живет, как она живет. Потому что она нас ждет. Там есть человек, которому мы нужны. Вот я считаю, что философия гостеприимства — это человек для человека.
Кажется, еще очень важная история с тем, это связано с вопросом про то, как вы о себе заявляете. Вот из-за того, что ушли там Booking, Airbnb, вы, наверное, тоже
спасибо
там
им
были
большое
представлены. Вот как перезаместились вот эти площадки, на которых, через которые вы тоже, очевидно, продвигаетесь?
Слушайте, даже день не переживали. Они ушли, мы сказали, ок,
побежим
дальше.
С чем вы начали работать?
Да мы и работали. То есть вообще ничего... Я не знаю, там, кто что будет говорить. А в нашей системе координат ничего не поменялось, потому что, ну, мы были подключены к Островку, к Яндексу, ко всем. То есть мы со всеми агрегаторами так и работали. Просто спасибо Букингу, он ушел. Теперь платить ему не надо. Все переместилось. Мне кажется, сейчас основной канал продаж — это твой личный сайт. Второе, все равно русские люди, они аналоговые, им нужно услышать человека. Поэтому большой канал продаж — это просто телефонные звонки, где никому тоже не надо платить. Вот, островки, все эти Яндексы, они, ну, постольку поскольку, да, они есть. Конечно, они тот объем, который Booking занимал, они даже и не занимают. Не знаю, что получится. Поэтому все, что не делается, вот правда, все к лучшему. Ну, ушли, да бог с ними.
Ну, вот
люди все равно ездят.
Чтобы на свой сайт приходили, нужно же больше развивать вот этот личный бренд, бренд компании. Да.
Я вот сейчас сижу для этого.
Понятно, да. Я на самом деле всегда спрашиваю про деньги.
Я уже заметила.
Да,
да, да, да. Расскажите, как, ну, вообще все, что происходило, да, в 2022 году, повлияло на ваши показатели. Давайте вот такой итог, что ли, подведем, с какими результатами вы закрыли прошлый год. Выручка и
мы выполнили весь бюджет.
Это что значит?
Ну, получается, там, в конце, например, 23-го года ты ставишь план на 24-й год, да? Мы его весь выполнили, несмотря на, скажем так, на февраль-март, где мы чуть-чуть упали, мы нагнали за лето.
Расскажи, сколько совокупно получилось по всем проектам, да, по всей группе компаний? Выручки и прибыли за год?
Порядка 400, наверное.
Миллионов рублей.
Миллионов рублей, да.
А что приносит большую долю выручки? Отельное направление?
Нет, нам приносит большую долю, наверное, рестораны, потому что я же сказала, что у нас вот в совокупности ресторан — это якорь, вот, а отель — при. То есть мы пересобрали вот эту вот отельную, скажем так, систему, вот, поэтому в нашей... У нас получается лучше, не то что лучше, они у нас просто эффективные. А в отельном бизнесе почему-то на рестораны смотрят как на какой-то придаток. А мы решили, нет. Почему это придаток? А может быть, это не придаток, это якорь. Вот, на самом деле они у нас как, у нас даже управление построено таким образом, что они как независимые, они автономные. Потому что, ну, все от этого идет. Когда у тебя, условно говоря, нет руководителя у ресторана, и он подчиняется управляющему отелю, понятно, что отель будет его поджирать там, по каким-то позициям, и все равно будет работать на отель. А мы сделали структуру так, что у нас независимо подразделение абсолютно отель и независимо подразделение ресторан. И они между собой работают на условиях аутсорсинга. Как будто они вообще не знают друг друга, они независимы. Угу. И эта модель работает.
Вот у нас подкаст называется «Здесь вам не Москва». Если говорить про ваш регион, про Тамбов, что ты можешь рассказать о бизнесе на месте? Почему у вас в Тамбове не Москва?
А вы знаете, а в этом-то и фишка. Что я, например, вот как человек, мне классно Москва, с одной стороны, с позиции энергии большого города, большой скорости, наверное, вдохновения. Но с другой стороны, понимаете, она очень много забирает. И ты постоянно в какой-то сумасшедшей гонке, в сумасшедшем потоке. А человеку нужно иногда замедляться, иногда нужна передышка, иногда нужно... Да это вообще не иногда, а вообще по жизни нужно... замечать эту жизнь, насколько она красивая и интересная. Нужно смотреть, как солнышко встает, как оно заходит, как листики распускаются, как волшебно в лесу пахнет, как вообще смена происходит сезонов. И это в регионе, в связи с тем, что нет такого скопления людей, нет вот этой мощности бизнесовой, ничего. Там энергетически спокойно. И там есть возможность просто передохнуть, даже вздохнуть, чтобы потом выдыхать где-то. Вот, поэтому мне кажется классно, что есть Москва, классно, что есть регион. Причем фишка у Тамбова то, что он находится достаточно близко, это порядка 450 километров. И ты можешь вдохнул-выдохнул, Тамбов, Москва, Москва, Тамбов. Поэтому регионы... Да это супер. На самом деле там люди другие. Они замедлены, ты тоже замедляешься благодаря им. Они на самом деле более спокойные. Там, с другой стороны, им не хватает, наверное, этой скорости. Может, она им и не нужна.
Да, это вот это правило, да, замедляться. Это и для тебя, да, и про тебя, и про гостей, вот что приезжаешь в Москву, ускоряешься на какое-то время, приезжаешь обратно, выдыхаешь. Вот это круто для для тебя самой, и для гостей.
Для меня однозначно да, но что я вижу в гостях, которые приезжают к нам, они не могут надышаться воздухом. Он же вкусный. И он настолько вкусный, что тебе даже, я бы сказала, ничего делать... Такой объем кислорода, что ты даже работать захочешь, но ты не сможешь. Потому что у тебя будет организм спать. Он устал. Он хочет отдохнуть. Ты можешь гулять и ни о чем не думать, потому что, проехав там 5 часов, у тебя сразу работа уходит на второй план, и ты ходишь в лесу, ты смотришь на солнышко, ты смотришь на зверушек, потому что у нас в лесу очень много там белок, разных птиц. Ты идешь в бассейн панорамный, ты плывешь среди сосен, ты идешь в ресторан, где русская дровяная печь, где огонь. Все стихии мира есть, и все. И ты 2-3 дня, ты абсолютно переключился, и ты готов, в общем-то, бежать, покорять, не знаю, ну, зависит
бежать
от того,
дальше,
что
да?
ты хочешь, да. Но ты наполненный. Вот. А где наполняться еще? Как не у себя.
Марина, а может быть, дашь какой-то совет тем людям, да, тем предпринимателям начинающим, которые хотят открыть бутик-отель в своем городе? Может быть, есть какой-то, была какая-то сложность, да, и какой-то урок ты вынесла за весь вот этот долгий путь, что вы строили свою сеть?
Я даже не про отели, а вообще. Первое, я считаю, что все, что в этом мире создано, это создано руками человека, ну, какого-то. Вот абсолютно любой проект, любой там вау или не вау. И ему было каждый раз очень страшно. Но он сделал вот этот первый шаг. Самое главное, не бояться и не смотреть на эту идею с позиции, вот ты стоишь на этой первой ступеньке, а тебе кажется, там вообще это невероятно, у меня никогда не получится, это так сложно, это так далеко. Нет, это лестница. Ты сделал первый шаг, потом второй, третий, четвертый, пятый, и в результате ты на Олимпе. Так покоряются горы, так бегутся марафоны, шаг за шагом. И не надо ничего бояться, потому что когда ты делаешь от сердца, мир однозначно тебе поможет. Второе. Я считаю, что нужно, я даже уверена, что нужно идти против правил, против стереотипов, потому что когда ты идешь по накатанной дороге, ты придешь туда, где дорога логично там заканчивается или там что-то ожидаемо. Идти нужно всегда по непротоптанной дороге. Нужно ее протаптывать самому, потому что там всегда тебя будет ждать чудо. Вау! И это будет сделано именно тобой. Поэтому не надо бояться, нужно идти. А третье, конечно, нужно заниматься только своим любимым делом. Это как раз про выгорание. Когда ты занят любимым делом, ребят, нет выгорания. А от чего выгорать-то? Ты постоянно в ресурсе. Потому что тебя, я не знаю, ты хочешь покорить эту вершину, у тебя руки горят. А четвертое, я считаю, самое ценное, это любую историю ставить с позиции человека. Хотя в любой бизнес-школе высмеют, вообще будут даже, будет неразумно. Человек рассматривается как потребитель, как некое какое-то облако, у которого есть деньги, и как нам из этого облака выкачать побольше денег. Мы будем рассматривать его с позиции потребности, но как сам человек, как вот что он ощущает, что нам все равно. Поэтому в любой бизнес-школе есть интересы общества, есть интересы государства, и человек как некое облако с деньгами. Вот я считаю, что это неправильный подход, абсолютно неправильный. Но, по крайней мере, я как потребитель, я это не люблю, и меня отталкивают эти продукты, меня отталкивают эти проекты. Я считаю, что в центре внимания должен быть всегда стоять человек. И нужно инвестировать в долгую, в отношения, не нужно ему впаривать что-то сейчас. Да не надо, просто для человека ты должен быть добрым каким-то другом, который хочет искренне сделать доброе дело. Вот и все. Поэтому вот этот принцип, он и в нашей компании, и вообще в нашей философии. Поэтому лишних людей не появляется. И, наверное, напоследок самое главное, нужно обязательно помнить о том, что мы действительно, я не знаю, там, великая, невеликая, мы классная нация, и нам очень много есть чем гордиться. Это, ну, я, например, смотрю, изучаю историю предпринимательства, которая у нас была. Мне каждый раз это вдохновляет, вообще будоражит то, что какие это были великие люди. И не только про предпринимательство, это вообще про искусство, да и про все. И вот этот вот культурный код, его очень хочется сохранить. И не просто сохранить, а передать нашим потомкам. Это может быть и в искусстве, это может быть и в архитектуре, это в любом бизнесе должно быть, потому что ну, это наш фундамент, и без него никуда. И везде, любой проект, который мы делаем, мы пытаемся и реставрировать, и пытаемся донести этот культурный код в еде, которую мы подаем нашим гостям, в дизайне наших проектов, везде этот микс можно увидеть, слушать. Нужно просто себя начать уважать, ценить и любить, как нацию в целом.
Я думаю, на этом можем заканчивать. Спасибо, Марина, за беседу. Это подкаст «Здесь вам не Москва». Слушайте нас на всех стриминговых площадках и на сайте Forbes.